Беседа 33. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Глава 4, стих 22. Первое. Везде нужна нам, возлюбленные, вера. Вера – мать всех благ, врачевство ко спасению. Без нее невозможно усвоить ничего из высоких догматов. Подобно тому, как люди, усиливающиеся переплыть море без корабля, хотя и могут немного проплыть, действуя руками и ногами, но, простираясь далее, скоро поглощаются волнами, так и те, которые руководятся только собственным разумом, прежде нежели чему-нибудь научиться, претерпевают кораблекрушение, как и Павел говорит, что некоторые относительно веры подверглись кораблекрушению. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 19. Чтобы и нам того же не потерпеть, будем держаться этого священного якоря, которым и Христос ныне ведет жену. Когда она сказала: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме», Христос отвечал ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Здесь он открывает ей важный догмат, которого не сказал ни Никодиму, ни Нафанаилу. Она старалась доказать превосходство своих обрядов пред иудейскими и подтверждала это примером своих отцов. Но Христос не отвечал ей на этот запрос, потому что излишне было бы тогда говорить об этом и объяснять, почему отцы ее в горе той поклонялись, а иудеи в Иерусалиме. И так он умолчал об этом. Но, отвергая важность равно того и другого места, он возвышает душу жены внушением, что ни иудеи, ни самаряне не имеют ничего великого в сравнении с тем, что имеет быть даровано в будущем, и затем уже изъясняет различия между ними. Но при этом отдает предпочтение иудеям не место, предпочитая месту, но в самом духе, давая преимущество иудеям. Христос как бы так сказал: «О месте нет нужды спорить, но в образе богопочитания иудеи имеют преимущество пред самарянами, потому что, — говорит, — вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся». Как же самаряне не ведали, кому поклонялись? Они думали, что Бог ограничивается местом и существует в одной какой-либо стране. Сообразно с таким понятием они служили ему. Так, отправив посольство к персам, извещали, что Бог этого места негодует на нас, представляя его таким образом нисколько не выше идолов. Поэтому они продолжали служить и бесам, и Богу, смешивая то, что не может быть смешано. Но иудеи были свободны от этого заблуждения, признавали Бога, хотя и не все, Богом Вселенной. Поэтому Христос и говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся». Не удивляйся, что Христос причисляет себя к иудеям. Он говорит применительно к понятию жены, как иудейский пророк. Потому и употребил выражение «мы кланяемся». Что он сам есть лицо поклоняемое, это теперь всякому известно. Поклоняться — дело твари, а Господу твари свойственно принимать поклонение. Пока же он беседует, как иудей, потому и говорит «мы», то есть иудеи. А и возвышая таким образом иудейский закон, он снова внушает к себе самому доверие и убеждает жену еще более внимать его словам, потому что ставит учение свое вне подозрения, и дает видеть, что возвышает веру иудеев не по единству рода, как их единоплеменник. Тот, кто отзывается так о таком месте, которым иудеи наиболее хвалились и приписывали себе преимущество пред всеми народами, кто уничтожает столь важное для них преимущество, тот, очевидно, не в угоду кому-либо говорит об этом, а поистине и по силе пророческой. Итак, отдалив жену от подобных помыслов словами «поверь мне» и прочее, Христос затем присовокупляет «ибо спасение от иудеев». Слова эти означают или то, что из Иудеи произошли блага для вселенной, так как здесь получило начало познание Бога, отвержение идолов и все другие догматы, да и ваше поклонение, хотя и неправильное, от иудеев ведет свое начало, и так или это, или же свое пришествие в мир он называет спасением. А лучше не погрешит тот, кто и то, и другое назовет спасением, которое, по словам Христовым, от иудеев. На то указывая и Павел сказал: «От них Христос по плоти, сущий над всем Бог». Послание к Римлянам, глава 9, стих 5. Видишь, как Христос восхваляет Ветхий Завет и показывает, что этот завет — корень благ, и что сам он ни в чем не противоречит закону. Но хотя он и говорит, что начало всех благ от иудей, однако настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Стих 23. «Мы, — говорит, — превосходим вас, жена, образом нашего поклонения, но и оно, наконец, прекратится. Изменится не только место, но и самый образ служения Богу, и это уже близко. Настанет время, и настало уже». Второе. Так как пророки за долгое время изрекали свои предвещания, то Христос, отклоняя здесь подобное предположение, говорит «и настало уже». «Не думай», — говорит, — «что это предсказание исполнится только спустя долгое время. Это событие уже наступает. Уже скоро истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Словами «истинные поклонники» он исключает иудеев вместе с самарянами. Хотя первые лучше последних, но гораздо хуже будущих поклонников. Настолько, насколько прообраз ниже истины. Говорит же он здесь о церкви, потому что ей свойственно истинное и достойное Бога поклонение Богу. И таких поклонников Отец ищет себе. Стих 23. Если же он издревле таковых искал, то дозволил иудейский образ поклонения не потому, чтобы сам этого желал, а по снисхождению, и для того, чтобы и иудеев привести к истине. Кто же эти истинные поклонники? Это те, которые не ограничивают служение Богу каким-либо местом, а поклоняются Ему духом, как и Павел говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к Римлянам, глава 12, стих 1. Когда же Христос говорит «Бог есть Дух», то этим выражает, что Он бестелесен. А бестелесному и служение подобает такое же, и должно быть приносимо в том, что в нас есть бестелесного, то есть в душе и чистом уме. Потому и говорит, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине, стих 24. Так как и самаряне, и иудеи не родили о душе, а много имели попечение о теле, очищая его всевозможным образом, то он и говорит, что не чистотою тела, но тем, что в нас есть бестелесного, то есть умом, должно служить бестелесному. Итак, не овец и тельцов, но себя самого принести Богу во всесожжение, это и значит представить жертву живую и поклоняться в духе и истине. Прежние установления, как то обрезание, всесожжение, жертвы, курение, были только прообразы. Ныне же все истина. Не плоть надобно нам обрезывать, а лукавые помыслы, распинать себя, потреблять и умерщвлять неразумные пожелания. Изумляется жена таким словам его, и, не будучи в состоянии возвыситься до этой высоты учения, в недоумении послушай, что говорит. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». И Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Глава 4, стихи 25 и 26. Откуда у самарян было ожидание пришествия Христова, когда они принимали только Моисея? Из самых писаний Моисея. В самом начале он уже сообщает откровение о Сыне, слова «сотворим человека по образу нашему, по подобию», Бытие, глава 1, стих 26, сказаны к Сыну. «И беседовавший с Авраамом в куще был Сын», Бытие, глава 13, стих 1. И Иаков о нем пророчествовал, говоря: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Бытие, глава 49, стих 10. И сам Моисей говорит: «Пророка из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Второзаконие, глава 18, стих 15. Также повествование о змии, о жезле Моисея, об Исааке, об Агнце и многие другие могли возвещать его пришествие желающим понять. Почему же, скажешь, Христос не указывал жене на эти прообразования, тогда как Никодиму указал на змея, а Нафанаилу напомнил пророчество, ей же ничего такого не сказал? Почему это? По какой причине? Потому что те были мужи и занимались этими предметами. А она — жена убогая, не ученая, не сведущая в Писаниях. Потому он и не беседует с нею от Писаний, а привлекает убогая, не ученая, не сведущая в Писаниях. Потому он и не беседует с нею от Писаний, а привлекает ее к себе обещанием воды и своей прозорливостью, приводит ей таким образом на память Христа и, наконец, открывает себя. Если бы он ей сказал это с самого начала, когда она еще не спрашивала его, то ей показалось бы, что он говорит пустое и несбыточное. А теперь, мало-помалу приведший ей на память, благовременно открывает и себя. Иудеям, хотя они и часто говорили, «Долго ли тебе держать нас в недоумении, если ты, Христос, скажи нам прямо», глава 10, стих 24, он не давал ответа ясного, а жене Самарянской прямо сказал о себе, что он Христос. Это потому, что жена была благонамереннее иудеев. Они спрашивали не для того, чтобы научиться от него, а чтобы постоянно насмехаться над ним. А если бы они желали научиться, то для этого достаточное было поучение им и в беседах его, и в писаниях, и в чудесах его. Но жена, что говорила, говорила от искреннего сердца, с чистым намерением, и это очевидно из ее последующих действий. Она и сама слушала его и веровала, и всех других привлекала к вере. Да и во всем видны усердие и вера жены. «В это время пришли ученики его». Глава 4, стих 27. Весьма благовременно пришли они, потому что поучение уже было окончено. И удивились, что он разговаривал с женщиною, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Третье. Чему они удивлялись? Кротости его и крайнему смирению. В том, что он, будучи столь велик, с таким смиренным мудрием благоволил беседовать с женою бедную и притом самарянкой. А хотя и удивлялись, однако не спрашивали о причине беседы. Так они были научены соблюдать обязанность учеников, так его боялись и уважали. Хотя не имели еще тогда об нем надлежащего понятия, смотрели, однако же, на него, как на дивного человека, и питали к нему великое уважение. Правда, во многих случаях они показывали и много смелости, как, например, Иоанн преподал на перси его, или, приступив к нему, говорили, кто больше в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 1. Также сыны Зеведеевы просили его, чтобы одному сидеть одесную его, а другому ошую. Евангелие от Марка, глава 10, стих 37. Почему же в настоящем случае они не спрашивали его? Потому что те все случаи касались их самих, и потому что они имели нужду спрашивать, а настоящее обстоятельство нисколько их не касалось. Да и Иоанн делал так, то есть возлежал на персях Христа спустя долгое время, уже под конец, когда пользовался особенной близостью к нему и был совершенно уверен в любви Христа. Он, как сказано, был тот ученик, которого любил Иисус. Глава 13, стих 23. Что может сравниться с таким блаженством? Но мы, возлюбленные, не будем ограничиваться только тем, чтобы ублажать апостола, а будем все делать так, чтобы быть самим в числе ублажаемых. Будем подражать евангелисту, и для того посмотри, чем он приобрел столь великую любовь. Чем же? Он оставил отца, лодку и сети и последовал за Христом. Но это было в нем общее с братом его, с Петром, с Андреем и с другими апостолами, что же было особенного? Отчего происходила великая любовь Христова? Сам евангелист ничего такого не говорит о себе, кроме того, что был любим Спасителем, а о доблестях, за которые был любим, по скромности умалчивает. Что Христос любил его особенную какую-то любовью, это всем очевидно. Однако не видно, чтобы он беседовал с Христом или вопрошал его о чем-либо отдельно от прочих, как это делали часто Петр, Филипп, Иуда и Фома. Только тогда это видим, когда Иоанн хотел угодить и оказать послушание соапостолу. Глава 13, стихи 24 и 25. Когда первоверховный апостол побуждал его к тому знаком, тогда он и вопросил Иисуса, потому что оба эти апостолы имели великую любовь между собою. Так видим, что они вместе и в храм входили, и вместе говорили к народу. Правда, Петр всегда с большей горячностью и действует, и говорит, а под конец и от самого Христа слышал: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Глава 21, стих 15. А любящий больше, нежели они, конечно, был и сам любим. Но это, очевидно, происходило от любви к Иисусу, а то — от любви самого Иисуса. Итак, что же возбуждало особенную любовь к Иоанну? Мне кажется, то, что этот муж показывал особенную скромность и кротость. Потому-то он не обнаруживал ни в каком случае смелости. А как велика эта добродетель, видно из примера Моисея, которого это именно и сделало столь великим и славным. Со смиренным мудрием ничто не может сравниться. Потому и Христос начал с него учение о блаженствах. Намереваясь положить как бы основание величайшего здания, он поставил прежде всего смирение. Без него невозможно, невозможно спастись. Хотя бы кто постился, молился, подавал милостыню, но если делает с гордостью и не имеет смирения, все это мерзко. А если делается со смирением, то вожделенно, достолюбезно и благонадежно. Итак, смирим себя, возлюбленные, смирим. И если будем бодрствовать над собою, то эта добродетель будет для нас очень легка. Да и что в самом деле может возбуждать тебя к гордости, человек? Не видишь ли ты ничтожества своего естества, удобопреклонности козлу твоей воли? Подумай о своей кончине, помысли о множестве грехов. Но, может быть, ты совершил много великих дел — и потому высокомудрствуешь о себе. Но этим-то и теряешь все. Не столько грешнику, сколько добродетельному нужно заботиться о смирении. Почему так? Потому что грешник понуждается к смирению совестью, а добродетельный, если не очень бодрствует над собою, как будто подъятый ветром превозносится и тотчас омрачается, подобно известному фарисею. Ты помогаешь бедным, но ты подаешь им не свое, а Господне, общее для всех подобных тебе рабов его. Поэтому-то в несчастье ближнего, провидя и свое собственное, и в других, изучая свою природу, тем более надобно смиряться. Может быть, и мы произошли от таких же предков. А если нам досталось богатство, то оно снова может уйти от нас. Да что такое и богатство? Тень пустая, дым исчезающий, цвет травы, или лучше сказать, и цвета ничтожнее. Что же ты надмиваешься травою? Не достается ли богатство и ворам, и любодеям, и блудникам, и расхитителям гробов? То ли надмевает тебя, что имеешь таких сообщников в стяжании? Или ты любишь честь? Но для чести нет средства, вернее, милостыни. Почести, приобретаемые богатством и преобладанием власти, бывают вынуждены и ненавистны для других. А почести из-за милостыни, воздаются по доброй воле и по совести людей почитающих. Потому-то сами почитающие никогда не могут и отнять этих почестей. Но если люди питают такое уважение к милостивым и желают им всех благ, то подумай, какую награду, какое воздаяние получат они от человеколюбца Бога. Будем же искать этого богатства, вечно пребывающего, никогда не исчезающего, чтобы, сделавшись великими здесь и прославившись там, достигнуть вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.